Если бы фреска оставалась на месте, сохранилась бы она настолько хорошо.
Но сберегут ли трисалериане наше культурное наследие? Они ведь нас совсем не ценят.
Потому что они сказали, что мы для них клопы. Но именно поэтому все и сохранится. Янь-Янь, вы знаете, что является проявлением высочайшего уважения к расе или цивилизации?
Нет. Что?
Полное ее уничтожение. Это высшая форма уважения к цивилизации. Они будут опасаться только той цивилизации, которую глубоко уважают. Потому что знают, однажды эта цивилизация разовьется настолько, что окажется способна уничтожить противника. Они молча проследовали через 24 галереи, представляющие искусство Азии. Они шли сквозь далекое прошлое, представляя себе мрачное будущее. Незаметно для себя они достигли галереи Древнего Египта. «Вы знаете, о ком я сейчас думаю?» Ло Цзи стоял перед застекленной витриной, в которой лежала золотая маска мумии фараона. Он хотел предложить более веселую тему для разговора. «Софи Марсо».
«Из-за фильма «Бельфигор. Призрак Лувра», да? Софи Марсо великолепна. В ней есть и восточные черты».
Бог весть, по какой причине Ло Цзи почувствовались в ее голосе нотки ревности. «Янь-Янь, она не настолько прекрасна, как вы. И это подлинная правда». Он еще хотел добавить, «Среди этих картин можно найти красоту под стать ей, но твоя красота затмевает их все». Но побоялся, как бы она не восприняла его слова как насмешку. Тень застенчивой улыбки промелькнула на лице Чуань-Янь. Он помнил эту улыбку из своих сновидений. Сейчас он впервые увидел ее в реальности.
«Пойдемте обратно к классической живописи», — негромко предложила она. Они вернулись в зал Наполеона, но никак не могли решить, куда им идти. Самые большие указатели показывали направление к трем ценнейшим экспонатам — Моне Лизе, Венере Милосской и Нике Самофракийской.
«Давайте посмотрим Мону Лизу», — предложил Ло Цзи. По пути Джуан-Янь заметила.
«Наш учитель говорил, что после посещения Лувра он почувствовал некоторую неприязнь к Моне Лизе и Венере Милосской».
«Почему?»
«Потому что туристы приходят посмотреть на эти две работы и не проявляют интереса к не столь знаменитым, но нисколько не уступающим им произведениям».
«Я как раз из этой некультурной толпы». Они пришли к таинственной улыбке. Картина находилась за толстым стеклом. Она была намного меньше, чем представлял себе Ло Цзи. Даже Чуань-Янь не выглядела особенно восхищенной.
«Она напоминает мне всех вас», —
показала она на портрет. «Всех нас?»
«Отвернувшихся, разумеется».
«А что у нее общего с отвернувшимися?»
«Но я думаю... Это только лишь идея, не смейтесь. Я думаю, сможем ли мы найти такой способ общения, который будет понятен людям, но который никогда не удастся разгадать сафоном? Тогда человечество освободится от наблюдения сафонов».
Ло Цзи несколько секунд смотрел на нее, а затем на Мону Лизу. «Я понимаю, о чем вы. Ее улыбка — это то, чего ни сафоны, ни трисалериане никогда не поймут».
«Правильно. Выражение лица человека, особенно его глаз, сложно и состоит из мельчайших деталей. Взгляд или улыбка могут передать так много информации, и только люди способны эту информацию понять. Только люди могут ее почувствовать».
«Это правда. Анализ выражения лица и глаз является одной из главных проблем в работе по созданию искусственного разума. Некоторые специалисты даже утверждают, что компьютер никогда не будет способен читать по глазам».
«Тогда, значит, можно создать язык мимики, а затем говорить лицом и глазами?»
Ло Цзи всерьез задумался над этим, а потом улыбнулся и отрицательно покачал головой. Он указал на Мону Лизу. «Мы не можем прочитать даже выражение ее лица. Когда я гляжу на этот портрет, смысл улыбки меняется каждую секунду и никогда не повторяется».
Джоан Янь восхищенно запрыгала, как ребенок. «Но это значит, что выражение лица может передавать большой объем информации».
«Хорошо. Есть вот такая информация. Космический корабль стартовал с Земли по направлению к Юпитеру. Как вы ее передадите выражением лица?»
Когда первобытные люди начали говорить, наверняка первые слова имели лишь простейший смысл. Они могли быть проще, чем крики птиц. С тех пор язык развивался и усложнялся.
«Ну ладно, давайте попробуем передать простое сообщение посредством выражения лица».
«Давайте», — она энергично закивала. «Вот, пусть каждый из нас загадает сообщение, а потом мы их друг другу передадим».
Ло Ци на мгновение задумался. «Я готов».
Джоан Янь думала намного дольше, затем кивнула. «Тогда начнем».
Они уставились друг на друга, но, не выдержав и полуминуты, практически одновременно расхохотались. «У меня было вот какое послание. Сегодня я хотел бы пригласить вас на ужин на Елисейских полях», — сообщил он.
Джоан Янь согнулась от смеха. «А мое было. Вам не мешало бы побриться».
«Мы обсуждаем серьезные вопросы, касающиеся судеб человечества. Нам полагается вести себя серьезно». Ло Цзи с трудом удерживался от смеха.
«На этот раз смеяться не разрешается», — согласилась она, серьезная, как ребенок, меняющий правила игры. Они отвернулись друг от друга, загадывая сообщение. Затем повернулись и принялись смотреть друг другу в глаза. Ло Цзи так и подмывало расхохотаться, но он постарался подавить смех. Вскоре эта задача стала легче, потому что чистый взгляд Джоан Янь снова начал играть на струнах его сердца. Отвернувшаяся и молодая девушка стояли глухой ночью посреди Лувра перед улыбкой Моны Лизы и смотрели друг на друга. В плотине души Ло Ци появилась маленькая трещинка. Вскоре течение расширило ее, превратив в бурлящий поток. Он испугался и попытался устранить течь, но не смог. Плотина была обречена. Ему показалось, что он стоит на вершине огромной скалы, а глаза девушки были бездонной пропастью внизу, покрытой морем чистых белых облаков. Солнце светило со всех сторон, превращая облака в океан переливающихся красок. Ло Цзи почувствовал, что медленно, очень медленно скользит вперед и не может остановиться. В панике он замахал руками, стараясь ухватиться за что-нибудь. Под ногами у него был только скользкий лед. Скольжение ускорялось до тех пор, пока у него не закружилась голова, и он начал падать в бездну. И в то же время радость падения стала такой невыносимой, что перешла в острейшую, на пределе выдержки боль. Мона Лиза стала расплываться. Искажались стены, плавясь, как лед, рушился Лувр, и каждый падающий камень обращался в раскаленную до красна магму. Соприкасаясь с их телами, магма давала ощущение родниковой прохлады. Они обрушились вместе с Лувром, минуя кипящую Европу, к центру Земли, и как только достигли его, мир взорвался ливнем изумительных космических фейерверков. Затем искры погасли, и во мгновение ока космос сделался кристально чист. Звезды сплетали хрустальные лучи в гигантское серебряное покрывало, и планеты трепетали, издавая чудесную музыку. Звезд становилось все больше и больше, а потом Вселенная сжалась, и все исчезло. Остался лишь животворный свет любви.